были и взлеты, и падения, и какие-то провалы, и ошибки, ну все было.
На сегодняшний день мы на Валбересе продаем на 30 миллионов в месяц, но это у нас не сезон. А вообще в этом году мы планируем продать на миллиард.
Моя задача договариваться о точках роста и подсвечивать своей команде как раз-таки точки роста, благодаря чему бизнес будет расти. Вот именно вот это моя работа как собственника.
Что такое работа с маркетплейсами? Это когда у всех одинаковые цифры, все имеют доступ к аналитическим данным, и все прекрасно видят, кто, насколько, какие товары продают.
И эта цель удлиняет мою жизнь с моей мамой. Почему? Потому что сейчас я уже в разных странах нахожусь, да? И с мамой я вижусь там раз там, два месяца, раз в месяц, когда как.
Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали!
Сегодня в гостях у меня Евгений Коваленко. Женя, привет!
Привет, привет, Денис!
Давай начнем с самого начала. Расскажи о себе, о том, как ты начинал свой бизнес.
А прям как начинал вообще бизнес? Или там, я не знаю, с самого начала там...
То есть, ну, можешь от идеи, от того, как начал.
Вообще бизнес я начинал в 2008 году. Я управлял одной компанией. Это было производство обойных клеев. Вот, и в 2008 году в этой компании были проблемы с банками. Ну, как и у всех, в принципе, в то время, да? У некоторых компаний просто банки в один момент закрывались, и очень много тогда банков закрывалось. И вот у них тогда были проблемы. И филиал, который я создал в Краснодарском крае, он был тоже закрыт. Соответственно, люди, которые со мной работали, я говорю: ребят, ну давайте создадим новый бренд, и будет у нас свой бренд, мы его начнем развивать. Вот так и появился бренд Virol, это наш обойный клей. Денег тогда не было вообще, ну, от слова совсем, да, нисколько не было. И привлек одного из своих товарищей как инвестора, он мне дал 250 тысяч, ну, и с этого все и закрутилось. И бренд, откуда, мне часто задают вопрос, откуда вообще появился бренд Virol? Это просто красивый набор букв, потому что, как бы, я для себя сделал анализ, что самые такие интересные бренды, это как минимум должен состоять из 5-4 букв. Он должен визуально выглядеть симпатично. Ну и, собственно, сидел на листике, рисовал, вырисовывал буквы, потом собирал MVP от своих сотрудников, ну и в конечном итоге так и появилось. А дизайн мы брали, тоже думал, ну денег не было на дизайнера какого-то там, знаешь, чтобы прям разработать фирменный стиль, еще что-то. Мне нужно было придумать дизайн пачек обойного клея, который будет конкурентный с теми игроками, которые были на тот момент на рынке. И я что сделал? Я сказал себе, ну, если сигаретные компании, у них высокая конкуренция в том плане, что они людям несут зло, и они должны делать такие дизайны, которые еще и будут заставлять их покупать. Я пошел на рынок, посмотрел на все, вот они вот так красиво выставлены, эти пачки сигарет, выбрал, какие мне больше всего понравились, сфоткал, отправил девочке, я тогда с одной девочкой познакомился, не помню, где-то на сайте знакомств или еще где-то, ну, дизайнером. Отправил ей, говорю, можешь мне так нарисовать? Она говорит, да, могу. Ну, супер. Вот так, собственно, нарисовала она мне бренд с пачки сигарет, рисовала. И, по сути, как это есть книга, да, «Кради-ка художник». Вот примерно, вот так это примерно и произошло. Ну, отсюда и пошел Virol. И сначала мы начинали с обойного клея. Это был винил и флизелин. Потом еще добавился универсал. Ну, потихонечку мы начали расти, добавлять позиции. И в какой-то момент уже у нас было 20 позиций. Но все равно это был не тот рынок, не объемный рынок. Ну, допустим, когда я себе ответил тоже на вопрос, я продаю в месяц 20 тысяч пачек обойного клея. А человек, чтобы купил одну пачку обойного клея, он минимум должен потратить 7, там, 10 тысяч рублей. Потому что одна пачка идет на сколько у нас? На 3-4 рулона обоев. А это, само собой, как бы деньги, да. Я посчитал объем рынка, думаю, да нет, не в том рынке я нахожусь. Тогда у меня не было каких-то там суперзнаний, экономики или еще чего-то. Все своим опытом, все таким каким-то вот двигался. И понял, что нужно идти в тот рынок, где товар для декора и отделки стен, где более объемный рынок. И вот, собственно, мы пошли, и сейчас мы производим товары для стен. Это фотобои, фрески, интерьер, все, что связано со стенами. Интерьерные наклейки, постеры. Это вот было самое начало бизнеса. Понятно, что было нелегко, да. Были и взлеты, и падения, и какие-то провалы, и ошибки. Ну, все было. Были такое время, когда ты там 8 месяцев развиваешь бизнес, каждый месяц минусишь для того, чтобы потом выстрелить осознанно. А в конце тебя ждет, ничего не ждет, и просто все, себе говоришь, ну, зафиксируй минус, двигайся дальше. Такие тоже моменты были. Как-то так.
То есть, правильно ли я понял, что у тебя полностью свое производство? Полностью производишь и обои, да, и, получается, и клей?
Мы производим обои, обойные клея, да, производим интерьерные наклейки, производим постеры. Сейчас очень сильно мы сфокусированы на работе с Wildberries, с Озоном, ну, со всеми остальными маркетплейсами, потому что здесь растущий рынок, из офлайна рынок перетекает в онлайн, и мы сюда сфокусировались, и мы лидеры на этих маркетплейсах в нашей категории, в категории наклеек и в категории обоев, ну, фотообоев.
А когда пришла идея выйти на маркетплейсы, в каком году? То есть правильно ли я понял, что изначально бизнес был офлайновый, и на каком-то этапе вы зашли в интернет, зашли на маркетплейсы? Вот расскажи об этом периоде.
Ну смотри, когда начался хайп на маркетплейсе, когда мы все были вынуждены сидеть дома, да? Когда пришел коронавирус, он прям сильно застимулировал рынок. И, собственно, что получилось? Я 8 месяцев выстраивал бизнес-процессы и развитие, то есть подготавливал команду, подготавливал постматериалы и тому подобное к сезону. То есть у меня сезон заканчивался, я уже начал к следующему сезону готовиться. Собирал команду, менял, увольнял, ну, полностью пересобирался. И минусил осознанно. 8 миллионов у меня был минус. И когда уже мы должны были начинать сезон и заходить, и нажимать на газ, приходит ситуация, что все сидим дома, и ты такой понимаешь, что ты должен зафиксировать эти 8 миллионов, и все, что ты до этого строил, ты больше, ну все, больше ты сюда не пойдешь, и это, ты просто, знаешь, уперся в тупик, и все, дальше нет хода. И тогда мы просто вышли на маркетплейсы. Тогда было прям, мы собрали всю команду, команда, слава богу, была, хорошая команда подобрана к этому моменту, была прям сильная ротация в компании сделана. И команда собралась, каждому была поставлена задача, там, разделена на группы по 2 человека. Все маркетплейсы мы проанализировали. И была задача через неделю принести всю информацию по каждому маркетплейсу от тех людей, кому какой маркетплейс достался. И, собственно, мы этим, благодаря этому анализу определили, куда мы идем в первую очередь. И мы сразу пошли на Озон и на Wildberries. И уже как только вывели товар, с первого дня у нас были продажи сразу. Вот отсюда и пришла идея выйти на маркетплейс.
А на каких маркетплейсах каких ты еще продаешь, кроме Озона и Wildberries?
Сейчас мы продаем на Леруа, продаем на Детском мире все инструменты, Яндекс, Сбер, Казан-Экспресс. Алиэкспресс тоже есть, но там слабые продажи, мы туда не фокусируемся.
Если маркетплейсы рассматривать как отдельный канал продаж, вторым каналом продаж рассматривать офлайн, какая доля, к примеру, какую долю занимает маркетплейсы?
Знаешь, когда мы только выходили, это было, ну, само собой, это маленькая была доля. Я себе четко ответил и сказал, ну, если все усилия, которые ты сейчас прилагаешь для работы с маркетплейсами, то есть усилия были определенно сделаны, да? Если я такие же усилия буду прилагать на работу с офлайн, там, с оптом, с розницей, то я получу такой же рост или нет? Я понял, что такого же роста не будет, просто не будет. Тогда я просто сфокусировался на работе с маркетплейсами, и на сегодняшний день это занимает 95% продаж. Вот, собственно. Если бы мы фокусировались на традиционных продажах, то мы бы, скорее всего, приросли там на 20%. А здесь мы приросли, ну, в разы, очень сильно.
И о каких цифрах сейчас идет речь?
Ну, на сегодняшний день мы на Wildberries продаем на 30 миллионов в месяц. Но это у нас не сезон. А вообще в этом году мы планируем продать на миллиард.
На Wildberries на миллиард за год?
Ну, Wildberries и Озон вместе.
Wildberries и Озон. А расскажи, Жень, расскажи про свою команду. Ты упомянул несколько раз о том, что тебе помогает команда. Вот кто входит в твою команду? Может быть, какие-то ключевые люди, которые там есть? С кем ты вместе ведешь бизнес?
Смотри, у меня несколько команд, у меня же несколько бизнесов. Помимо того, что у меня есть фабрика красивых обоев Верол, у меня еще есть логистическая компания, которая оперативно доставляет товары на все ключевые склады селлеров. У меня также есть гостиница Веролики Хом. Сейчас еще два стартапа оформляются как раз. Вот. И везде есть свои руководители проектов, с кем я общаюсь. Допустим, в Вероле я взаимодействую с генеральным директором, взаимодействую очень плотно с руководителем ЕКОМ подразделения, потому что туда фокус и глобальные цели. Ну и сам я регулярно хожу на всякие форумы, встречи, ну погружаю себя, поэтому у меня есть экспертность, у этого человека тоже есть экспертность, и мы этой экспертностью меняемся. Очень плотно общаюсь с начальником производства и с экономистом. Вот. Но самое большее, конечно, я контактирую с гендиром. Раз в неделю я общаюсь с гендиром, это планомерно. Раз в месяц я общаюсь с гендиром и экономистом. И раз в неделю еще стараюсь присутствовать на общей планерке компании, где проводит генеральный директор эту планерку с руководителями подразделений. Ну, я там присутствую, какие-то вопросы у меня возникают, я их тоже задаю.
Если говорить по направлению именно связанному с продажей на маркетплейсах, в количестве сколько примерно человек у тебя работает?
12 человек. Это руководитель направления непосредственно самого, да? У него два зама. Один зам отвечает за процессы текущие, которые нужно регулярно делать. Работа с карточками, контент, ну и тому подобное. А второй зам отвечает за развитие. И именно вывод нового товара, анализ рынка и тому подобное. Маркетинг как раз-таки за развитие. И у каждого свои подчиненные, у каждого своя ветка. У одного в подчинении маркетологи, аналитики, контентщики, дизайнеры, у другого администраторы маркетплейсов.
Слежу за тобой в социальных сетях и вижу, что ты постоянно путешествуешь. Даже сейчас ты находишься, насколько я понимаю, в Китае. И как получается совмещать постоянные путешествия с бизнесом, тем более, что у тебя помимо маркетплейсов есть еще несколько других направлений?
Да, Денис, сейчас я нахожусь в Гуанчжоу. Как раз-таки я совмещаю все свои путешествия с бизнесом. Так или иначе, когда я куда-нибудь еду, то в первую очередь я закрываю определенные цели. У меня вот последний раз мы были в Бразилии, да? У моей жены была цель посетить карнавал и побывать на Амазонке. Это была цель, которую нужно было закрыть. Параллельно я изучил Mercado Libre Marketplace, который там есть, изучил рынок Бразилии, познакомился там с разными ребятами, выступил в бразильском бизнес-клубе. Ну, собственно, параллельно изучил, да, этот рынок вообще. Понял, что пока не очень интересно, потому что есть куда еще здесь расти. В Китае я сейчас нахожусь. Само собой, мне эта страна очень симпатична, очень интересна. Ну и также здесь сейчас кантонская выставка будет проходить, буквально в субботу начнется. И так как мы хотим вырасти кратно и хотим продолжать расти, то мне нужно побеспокоиться о тех материалах, с которыми мы будем работать. То есть это что? Это сырьевая какая-то база, это комплектующие для нашего оборудования. Плюс на российском рынке нехватка оборудования, с которым мы работаем. Эти вопросы тоже нужно будет здесь закрыть. И параллельно получается совмещать работу, бизнес, да, с жизнью. Получается, почему? Потому что я не как таковой не в операционке, я занимаюсь бизнесом. А что такое бизнес? Это как раз-таки встреча с разными предпринимателями, и моя задача договариваться о точках роста и подсвечивать своей команде как раз-таки точки роста, благодаря чему бизнес будет расти. Вот именно вот это моя работа как собственника. Все остальное, все процессы и тому подобное, в каждой команде есть руководитель проекта, они за эти процессы отвечают, за текущие. Повторяющиеся действия – это не мое. Мое все новое. Вот так вот.
То есть ты оставил себе функционал, именно связанный с развитием компании?
Ну, даже не столько с развитием компании, а сколько у меня функционал ведения бизнеса. У меня же сейчас еще два новых стартапа. И моя задача – запустить эти стартапы. Они интересные, они полезные. Один стартап – это развитие своей личной жизни каждого человека через достижение целей, то есть постановка целей и достижение целей. И это у нас IT-стартап, это будет приложение с основа чат GPT, то есть как бы со встроенным чатом GPT и с обычными подсвеченными процессами, что нужно для того, чтобы достигать цели. Плюс это коммуникабельность своего рода сообщества, тех людей, кто стремится улучшить свою жизнь маленькими шагами каждый день. Второе направление – это как раз-таки автоматизация и систематизация бизнес-процессов через чат GPT. Вот у нас вчера в Телеграм-канале был эфир на эту тему, и, собственно, интересное направление, и сюда нужно двигаться, потому что очень много возможностей для бизнеса в том числе.
Ты вначале сказал о том, что начал свой бизнес с того, что, по сути, в тебя инвестировали какие-то деньги, по-моему, 250 тысяч рублей ты обозначил. А вот как ты относишься к инвестициям в бизнесе на маркетплейсах? Как считаешь, нужны они, если нужны, то на каком этапе или в принципе не нужны? Вот давай поговорим немножко на эту тему.
Вообще рынок маркетплейсов – это рынок, в куда нужно инвестировать. Без инвестирования, без финансов он будет развиваться очень слабо, очень медленно. Поэтому здесь что? Чем больше вы товара вольете в e-com, тем больше вы продадите, тем больше вы заработаете. Понятно, что нужно четко иметь сведенную экономику, юнит-экономику, да, чтобы не попасть в какой-то кассовый разрыв и какие-то непонятные истории не вляпаться. Также нужно уметь работать с продуктом, уметь его анализировать. Это очень важно. Если мы раньше создавали продукт и выводили его на рынок, а потом его адаптировали к рынку, то сейчас наоборот, все открыто. Что такое работа с маркетплейсами? Это когда у всех одинаковые цифры, все имеют доступ к аналитическим данным, и все прекрасно видят, кто насколько какие товары продают. И тот, кто умеет лучше всего анализировать и договариваться с производителями, с поставщиками, тот, собственно, и выигрывает. Ну и понятно, у кого есть буфер, денежный буфер. Конечно, здесь я сам инвестирую в это направление и готов инвестировать в других ребят. Но в первую очередь нужно понимать, в кого ты инвестируешь, насколько тот человек, кого ты инвестируешь, грамотный и разбирается в цифрах. Потому что тут нужно разбираться в цифрах. Ну и все. И вообще есть команда. Просто инвестировать в одного человека неинтересно. Нужно как минимум понимать, какая команда, кто за этим всем стоит и все. Инвестировать сюда интересно, хороший рост. И, собственно, я этим и занимаюсь.
Если говорить с точки зрения предпринимателя, который только начинает свой бизнес на маркетплейсе и хочет привлечь инвестиции, вот здесь как ты посоветуешь, стоит ли сразу под первый продукт, на который у него есть гипотеза, привлекать инвестиции, или все-таки там, попродавать какое-то время, понять, насколько он востребован или нет? Вот здесь можешь дать какой-то совет?
Вообще, на самом деле, ну, а как человеку понять, что у него получится продавать, да? Однозначно нужно попробовать какое-то время попродавать и привлечь небольшую сумму денег. Почему вообще привлекать деньги полезно? Потому что, когда человек привлекает деньги, он несет ответственность. Неважно, это будет большая сумма или небольшая. И понятно, что на старте лучше начинающему предпринимателю брать небольшую сумму и... Тем самым он берет на себя ответственность не только перед собой, но еще перед тем человеком, у кого он взял эти деньги. И, соответственно, у него стимула достичь результата гораздо больше. Вот. Ну и, само собой, нужно попробовать попродавать для того, чтобы вообще понять работу с маркетплейсами, чтобы... Там же тоже есть своя специфика. Хоть и действия повторяющиеся, но постоянно что-то меняется. Постоянно нужно быть в тренде. И вот с этим всем нужно поработать и справиться. Если нет опыта, то его как минимум нужно приобрести. Либо еще есть другой путь, самый правильный, наверное, мне кажется. Взять наставника и привлечь инвестиции. Это самый лучший путь. Почему привлечь наставника? Потому что у человека есть какая-то история успеха. И он этой историей с удовольствием поделится. И когда вы берете наставника и привлекаете инвестиции, то, по сути, вы ускоряете свой жизненный рост.
Насколько я понимаю, ты для некоторых предпринимателей тоже являешься наставником.
Да, я беру ребят, но я не часто беру. Это ж для меня не бизнес-наставничество. Для меня это точка роста. Как говорит Игорь Рыбаков, хочешь учиться, начни учить. И для меня наставничество, когда я делюсь своим опытом и знанием, тем самым я даже сам прокачиваюсь еще лучше, чем понимал. Да? Начинаю в некоторых вещах больше разбираться, потому что я также беру на себя ответственность перед теми ребятами, которые ко мне пришли. Моя задача – довести их до результата. И для меня это точка роста. Я беру только одного человека в месяц, и все. Ну, допустим, в апреле я уже никого не беру, в мае тоже никого не беру, потому что у меня там ребята в очереди ждут. Единственное, только в июне теперь можно. То есть очередь на 2 месяца вперед. Ну, по одному человеку я беру. Чтобы быть максимально сфокусированным, быть и дать хороший результат ребятам.
И с человеком ты в течение месяца работаешь?
Я с человеком работаю в течение 6 месяцев. 2 месяца мы работаем в формате спринта, когда мы встречаемся раз в неделю, разбираем точки роста, только точки роста. Это что такое может быть, да, точками роста? Это если действующий предприниматель, и у него уже есть продажи, то мы выявляем и определяем, как можно сделать так, чтобы быстрее и стремительнее расти. А если нет опыта, мы начинаем с самого начала, от подбора товара, определения ниши и до вывода на сам маркетплейс. Вот, у меня есть и тот опыт в наставничестве, и другой опыт в наставничестве. И везде хорошие результаты. 2 месяца – это спринт, когда мы встречаемся раз в неделю. Потом еще 4 месяца мы уже те моменты, которые выявили по росту, мы их уже закрепляем и систематизируем, чтобы человек потом без меня мог спокойненько работать. И я с ним встречался только по хорошим поводам. Как-то так.
Женя, как ты относишься к партнерству в бизнесе? Был ли у тебя опыт партнерства?
Денис, ты знаешь, у меня все бизнесы, которые есть, я там единственный собственник. Вот новый стартап, который сейчас заходит, у меня там 2 партнера. Собственно, к партнерству я отношусь положительно, потому что я вижу, как ребята в партнерстве растут, что здесь можно вырасти кратно, быстрее, да? Но у меня у самого не было такого опыта в партнерстве, и сейчас я захожу и очень этому рад. Потому что партнеры – это как? Это как жениться, да? Это надолго. И нужно, чтобы именно совпадало видение на бизнес, на стратегию, на жизнь какое-то видение, чтобы были какие-то общие интересы, иначе ну, непонятно, что будет. Ну, я, по крайней мере, для себя вижу так. У меня лично партнерства такого успешного не было. Вот сейчас я надеюсь, что это у меня будет суперуспешное партнерство, которое я сейчас организовываю.
А не было почему? Потому что предложений таких не было? Или, в принципе, раньше ты там, отвергал такую возможность для себя?
Да нет, никогда не отвергал. Я сам по себе очень открытый человек. И если есть такие возможности, то я их принимаю. Просто был какой-то неудачный опыт в том плане, что я партнерился со своим товарищем. Ну, не пошел просто бизнес. Мы неправильно выбрали модель. И все, бизнес не пошел, мы свернули его. А больше каких-то других возможностей не подворачивалось. Вот и все.
А если возвращаться вот к твоему бизнесу, к тому, какая у тебя сейчас функция в нем, вот расскажи, на каком этапе ты ушел от операционки, когда ты вот вдруг проснулся и сказал себе, все, операционкой я больше не занимаюсь, теперь моя функция – это бизнес, я предприниматель. Вот на каком этапе это произошло? Помнишь этот день?
Да, конечно, помню. Я прям день четко помню, но, наверное, чуть-чуть раньше, когда ко мне пришла эта осознанность того, что мне нужно выходить из бизнеса. Я много с разными ребятами общался, проходил разные курсы по предпринимательству, акселератор, ну и тому подобное. Много стал книжки читать и начал потихонечку разбираться, потому что все, что у меня было до этого, это было интуитивно и исходя из того опыта, который у меня был, да, а опыт был небольшой. Ну и помню, когда я взял генерального директора, я еще был в операционке, ну в компанию, когда взял генерального директора, я был в операционке, я отвечал за развитие. Но потом, когда у меня генеральный директор ушел, пошел свою историю развивать, то, по сути, я опять стал рулить. И мне начальник производства и мой исполнительный директор говорят, Жень, ты в таком высоком темпе живешь, и ты настолько быстро все хочешь, чтобы мы исполняли, твои задачи еще вчерашние не выполнены, а ты сегодня новых нарезал. И когда мы будем это все делать? Давай, наверное, все-таки ищи себе генерального директора и выходи из бизнеса, потому что иначе ты сжигаешь компанию своей энергией, своим вот этим натиском и скоростью. Кто такой предприниматель? Это тот человек, которому нужно вчера. И вот эти вот слова я помню. Говорю, ребят, хорошо, спасибо вам за то, что вы это понимаете. Я пошел искать себе замену. И вот мой исполнительный директор через там 3 дня ко мне подходит. Ты знаешь, я подумала, я справлюсь. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что это большая ответственность. А эта девушка, да, она говорит, да, я понимаю. Я говорю, ну, хорошо, давай я с тобой поработаю месяц, дам тебе какие-то, буду давать тебе задачи и буду контролить. А дальше уже, если все будет супер, то замечательно, ты будешь работать. В этом человеке я ни в коем моменте не сомневался, потому что этот человек был исполнительным директором, и он уже тянул много всего, да. Для меня это был идеальный кандидат. раз. Во-вторых, этот человек со мной уже работал 2 года и пришел, даже не 2 года, наверное, и пришла эта девочка ко мне ассистентом. И она поработала в должности ассистента, в должности начальника дизайнерского, руководителя дизайнерского подразделения, поработала в должности исполнительного директора, то есть понимала все моменты в компании. И для меня это был офигенный человек, ну, подвернулся вот такой человек, да, встретился. Я очень был этому рад, и вот в этот момент я помню, да, когда они мне говорят, выходи, выходи, иначе ты сжигаешь бизнес. Это было круто.
Ну, а в итоге сразу все сложилось нормально, там бизнес не просел без твоего участия. Все пошло как по накатанной, так же?
Да, все сложилось хорошо. Почему? Потому что человек уже был в теме, да, и пошел рост. Пошел рост, потому что я что сделал? Я вышел из операционки, сфокусировал себя на самом важном. Я получил, по сути, вместо одного специалиста 2 крутых специалиста. Потому что я на нее возложил всю ответственность за операционку, а на себя как раз-таки возложил всю ответственность за какие-то новые веяния, за развитие, еще что-то. И я начал потихонечку передавать ей свои процессы, и все, и это прямо офигенно получилось. И я, как предприниматель, стал заниматься самыми важными делами, да, развитием бизнеса, открыл новых 2 направления, и, собственно, они у меня сейчас работают. Начал непосредственно заниматься бизнесом. То есть, когда ты в операционке, у тебя не хватает времени на то, чтобы какие-то вещи увидеть. Почему? Потому что, чтобы в голову что-то прилетело, нужно освободить отсюда место. А в противном случае, ну, новому некуда прилетать, сосуд заполнен. И вот я просто свой сосуд опустошил, ну, не полностью, да, а там наполовину. И загнал туда новую информацию, и это прям супер сработало. Всегда говорю, что чтобы что-то новое сделать, нужно от чего-то отказаться в пользу нового, либо передать. Вот, отказаться – это и есть как раз-таки передать, снять себя. Часто мы держимся за какие-то вещи и думаем, что они нам супер-супер как нужны, супер-супер как полезны, а в конечном итоге не настолько они и важны. Вообще в жизни самое важное – это, наверное, время, которым мы распоряжаемся. Всего невозможно успеть.
Поделись, пожалуйста, какими-то фишками, лайфхаками, может быть, которые помогают тебе расти именно как бизнесмену, как предпринимателю.
Конечно, это... Конечно, поделюсь. Это постановка целей. У меня есть цели на год, есть цели на 10 лет, есть цели на месяц. Вот. И постановка целей и реализация целей через простые действия. А что позволяет достигать цели, да? Это коммуникабельность, настойчивость и действие. Вот эти 3 закона исполняешь и всего достигаешь. Ставишь цели и потом через коммуникабельность, настойчивость и действие этого достигаешь. У меня есть марафоны. Каждый месяц мы делаем марафоны на постановку целей. Я в этих марафонах уже живу почти 1,5 года. И каждый месяц я закрываю свои цели. Когда-то на 100%, когда-то на 95%. Ну, это настолько круто. И целей нету там каких-то про бизнес. В основном это все цели про жизнь, про развитие, ну и тому подобное. Я могу, допустим, зачитать, какие у меня цели на этот месяц. Вот сейчас же новый месяц, там апрель пошел. И у меня, само собой, есть цели там на апрель, да. Вот если интересно, я, конечно, могу зачитать.
Зачитай, конечно, интересно.
Ну, вот у меня, допустим, цели на апрель. Записаться на ораторское искусство. Я часто выступаю везде, но хочу просто отточить этот навык более лучше. Да? Следующая, это же цель про что? Про коммуникабельность. То есть я этой целью улучшаю свою коммуникабельность. Потому что в каких-то моментах ты раскрепощаешься и более коммуникабельным становишься. Вторая цель на этот месяц – встретиться с 60 интересными людьми. Это опять же на прокачку коммуникабельности. Да? Третья цель – посетить 3 мероприятия. Это тоже на коммуникабельность. 4. Провести 7 эфиров. Опять же, на коммуникабельность. Что такое коммуникабельность? Это когда ты получаешь неограниченный ресурс всего мира. Благодаря коммуникабельности ты можешь ее задействовать и можешь к любому человеку обратиться, попросить, взаимодействовать, запартнериться, да и все что угодно. То есть перед тобой открываются возможности намного больше, чем нежели ты будешь некоммуникабельным человеком. Вот. 5. Организовать 1 мероприятие. Вот я сейчас нахожусь в Гуанчжоу, и на пятницу я уже организовываю мероприятие, встречу предпринимателей, которые здесь есть, и мы будем, собственно, заниматься нетворком. закрою сразу две цели. Как, ну, частично одну и вторую организую мероприятие. Следующая цель – английский язык, 10 занятий в месяц. Вот пока я эту цель себе не поставил, я занятия постоянно переносил, там, как бы, ну, не занимался этим серьезно. Сейчас 10 занятий в месяц я по-любому сделаю. Домашние задания по английскому сделать 10. Пока тоже эту цель не поставил, домашние задания вообще не делал. Я даже просил своего учителя, не ставьте мне задания домашние. Вот, посмотреть 30 роликов на английском. То есть это здесь как раз уже 30 роликов, это я прокачиваю свою настойчивость и действия, да, делаю. Вот, прослушать 2 книги. Каждый месяц я слушаю 2 книги. И книги я не слушаю просто так, лишь бы что-нибудь, а именно по запросу. Вот когда у меня есть какой-то запрос, то я слушаю книги. Вот в прошлом месяце у меня, я открываю сейчас IT-компанию, и у меня 2 книги было. Это «Блиц-масштабирование» и про «Индрайвер» я слушал. Это все про IT-стартапы, как это, с этим всем работать. Вот. Одна цель про здоровье вот сейчас. Ну, про здоровье там больше. Вот 10-я цель про здоровье. Не есть после 18 часов. До 21 можно только овощи. Вот. Ежедневно пресс и отжимания по 41 разу делать. Посмотреть 20 интервью в Ютубе. А это как раз про личное развитие. То есть 20 интервью интересных ребят посмотреть. Это круто. Я, вот, допустим, люблю смотреть интервью Оскара Хартмана. Мне очень нравится. Какие-то дополнительные материалы по саморазвитию. Ну, это прикольно. 13-я цель – позвонить маме 5 раз за месяц по видеосвязи. Не считая, а аудиозвонки – это само собой, 5 раз по видеосвязи. И эта цель удлиняет мою жизнь с моей мамой. Почему? Потому что сейчас я уже в разных странах нахожусь, да, и с мамой я вижусь там раз там, 2 месяца, раз в месяц, когда как. А созваниваясь, все равно, так или иначе, ты все равно ближе становишься и удлиняешь жизнь со своими родителями. Ну, это прикольная цель. Медитация. 7 раз по 10 минут. Тоже медитация, это на проосознанность. Танцы. Танцы, это прикольно. 5 раз по 10 минут, ну, прикольно. Это, наверное, какой-то там гештальт закрыть. Ну, и 10 тренировок по 40 минут. Вот такие вот вещи. Видишь, здесь про бизнес ничего нет. И вот выполняя, вот закрывая эти цели каждый месяц, но они меняются периодически, ты растешь. Ты растешь, и бизнес, и средства, все остальное, оно подтягивается. Потому что здесь очень много про коммуникабельность. Мне нужно просто включить закон действия и настойчивость. Коммуникабельность я прокачиваю. Вот, собственно, те вещи, которыми я могу поделиться. Да? Что меня драйвит и что меня двигает вперед. За счет чего я очень быстро расту. Системно попробуй сделать это больше года, и это очень прям, это такой квантовый скачок просто. Ну, очень быстро растешь.
Прям круто, да. Сколько ты уже живешь? Сколько месяцев или лет ты живешь в такой системе, когда ежемесячно себе прописываешь цели?
Ну, уже с декабря, даже с ноября позапрошлого года.
И там ни разу не срывался? То есть вот постоянно, методично, из месяца в месяц ты эти цели прописываешь и стараешься выполнять?
Постоянно, методично прописываю цели. Не меняются цели про здоровье, практически никогда не меняются. Я уже 1.5 года отжимаюсь там, ну, не, отжимаюсь 41 раз, я с лета. Но 1.5 года я вот регулярно там занимаюсь спортом, занимаюсь английским, ну, вот занимаюсь всеми вот теми вещами, которые меня развивают как личность. И это очень круто. Представь, 1.5 года ты каждый месяц по 2 книжки, ты каждый день смотришь какое-нибудь интервью практически каждый день, да? Или еще что-то. Это же все, оно накапливается, откладывается в подсознание. И ты просто, ну, растешь. И бизнес, и все остальное подтягивается.
Да, согласен.
И люди подтягиваются.
Крутой лайфхак, крутая фишка. А если говорить про цели, ты сказал, что у тебя цели расписаны на 10 лет. Вот поделись, как ты видишь себя и свою компанию через 10 лет.
Да, задавал я себе этот вопрос, и благодаря этому вопросу я себе на него ответил. У меня есть цель, у меня есть гостиница «Веролики Хоум». Она находится в городе Тимашевске Краснодарского края. Одна из самых дорогих гостиниц, но она и самая наполненная. Да? Почему у меня вот там очередь на 2 месяца вперед, чтобы в гостиницу заселиться? Это гостиница загородного отдыха на берегу реки. Там все сделано, ну, прям для души, для себя. Там есть вейк, люди катаются за лебедкой на вейке. Там есть бассейн, который круглогодично теплый. Это место, оно наполняет. Когда я приезжаю, я собираю много предпринимателей, единомышленников. Там есть баня с чаном сибирский. Мы общаемся. Там происходят очень интересные обсуждение интересных кейсов, бизнес-стратегии и тому подобное. Вот. И это место, оно такое, ну, прикольное. Я себе сказал, я хочу 40 таких мест по всему миру. И поставил себе большую цель на 10 лет. Вот. В этом году у меня цель закрыть Virology Home, сделать на Бали. Я уже для этого компанию открыл, ну, и декомпозировал цель. За 5 лет я должен закрыть 5 гостиниц, и остальные 35 еще за остальные 5 лет. Собственно, вот такой бизнес я для себя вижу. Он дает пользу и объединяет единомышленников по всему миру и создает локации, где такие тематические, ближе к спорту. Я же занимаюсь экстремальными видами спорта. У меня более 10 экстремальных видов спорта освоено. Вот. Соответственно, вот здесь, в этой гостинице, больше вейк. На Бали может быть что-то связано с серфом, где-то с кайтом, где-то еще с какими-то вещами. Вот. Ну и, собственно, вот к этому я и сейчас стремлюсь. Вот такая цель у меня на 10 лет.
Да, интересно, масштабная цель. Жень, ну и заключительный вопрос, который я обычно задаю. Какой совет или какие советы ты можешь дать нашим слушателям? Это предприниматели, которые либо только начинают свой бизнес на маркетплейсах, либо достаточно давно, либо какое-то время продают на маркетплейсах.
Именно по маркетплейсам?
Да не именно по маркетплейсам, ты можешь дать там любые советы, которые считаешь нужными.
Я понял. Ну смотри, один из таких важнейших советов, который я регулярно даю, нужно идти длинным и долгим путем. Нужно там думать, что в жизни все достается через трудности и сложности. Если у вас в жизни что-то не так, что-то через какие вы сталкиваетесь с какими-то сложностями и вы не зарабатываете деньги легко, то, скорее всего, вы делаете что-то не так. И чтобы это что-то не так не продолжать делать и не продолжать масштабировать, нужно прийти к тому человеку, кто с этим всем разобрался, и получить ответ на тот вопрос, который вас больше всего интересует. Не надо искать сложные пути, всегда есть легкий путь. И я бы порекомендовал всем ответить себе на вопрос, а ваш путь легкий или сложный? Если вы ответили, что он сложный, найдите того человека, который этот путь прошел, и пройдите более легким путем. И все.
Да, классно. Спасибо, спасибо, Жень, за встречу, спасибо за совет, спасибо за то, что поделился со мной, с нашими слушателями своими, так скажем, своими фишками, благодаря которым тебе удается расти. Спасибо.
Спасибо, Денис, что позвал. Рад был с тобой пообщаться. Тоже слежу за тобой, и ты очень классный предприниматель.
Спасибо, спасибо, Жень.
Давай, пока.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Логово продавцов sellerden.ru.